Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Празднуя воскресный день, мы продолжаем подготовку к предстоящему Великому посту. И сегодняшняя неделя называется неделей о блудном сыне. Научив нас смирению в предыдущей седмице, показывая, что Бог гордым противится, и только смиренным дает благодать, покаяние и всякую другую благодать, Святая Церковь приводит нам сегодня притчу Господа о блудном сыне и о милостивом, любвеобильном отце. Потому что, хотя притча и называется о блудном сыне, ибо относится прежде всего к нам, каждому из нас, но она также рассказывает о великой сострадательной любви Бога к нам грешным. Поэтому как бы тут два основных персонажа в этой притче. Это вот младший сын, который пошел жить по своей воле, и любящий его отец. И второстепенным персонажем является старший брат, который, как мы знаем из притчи, сначала разгневался за оказанную милость к изъявившему все свое имение младшему сыну. Вы знаете эту притчу, то есть содержание этой притчи, она хорошо известна, но нужно вдуматься глубже, к чему же она призывает нас и чему Господь хочет нас научить. Прежде всего, эта притча помогает нам избавиться от отчаяния. То есть она направлена прежде всего против страшного, погибельного духовного недуга отчаяния. Ибо демоны воюют с каждой душой, желающей спастись. И как бы основным видом оружия, применяемым для погибели, является отчаяние. У них как бы два основных таких направления в борьбе с нами. Либо загнать нас в тщеславие по поводу мнимых добродетелей, мнимых добрых качеств, чтобы мы ими хвалились, как делал это фарисей, и погибали в прелести, в ослеплении. Либо, показывая действительно грехи, и как бы еще в большей степени, чем они на самом деле есть, и показывая Бога немилостивым, справедливым таким судьей, который только одного жаждет отомщения за грех, они стараются приводить каждого за отчаяние. Тем более, что кто из нас без греха? И многие из нас очень много лет практиковали грехи и жили далече от Бога, не в неверии, в невежестве, и расточали Богом данное время, здоровье, силы, ум и прочее, что Бог дарует человеку, живя блудно. То есть, живя вне церкви, вне стремления к Богу, вне покаяния. И этим мы и уподобляемся блудному этому сыну из этой притчи. И здесь мы должны увидеть и осознать, что, к сожалению великому, подавляющее большинство людей поступает подобно этому младшему сыну. так грех прилип к человеческому естеству, так он с ним смешался, такую силу он взял над человеческим естеством после грехопадения, что человек сознательно, добровольно выбирает наслаждение грехом. Причем не обязательно брать какие-то крайние такие страшные грехи, убийства, там, грабежи. Мы видим, что как раз блудный сын не занимался этим. Поэтому как раз вот выбрана такая серединка из греховной деятельности. То есть не самые крайние такие уже отвратительные мерзкие грехи, а такие грехи, которые достаточны к погибели, которые уводят от Бога совершенно и предают во власть демонов. Но они показывают, что беда-то человека в том, что он пытается найти успокоение и наслаждение именно в работе греху. И здесь мы обратим внимание на то, что такие люди не находятся в себе. То есть уже с какого-то момента, когда уже скорби и беды объяли этого младшего сына на стороне далече, он пришел в себя, говорит Писание. Если Писание говорит, что он пришел в себя, значит, до этого, начиная с требования имущества отца, своей части, он был вне себе. Это не просто такое психологическое замечание. Это выражение Писания имеет глубокий духовный смысл, отражающий действительно духовную реальность, отражающий глубину грехопадения человека и извращение его природы, который доставил ему грехопадение. Мы действительно живем все вне себя. Обычно в мирской жизни, когда говорят «человек вне себя», то имеется в виду, что он вышел через сильное раздражение, гнев, и вот уже не помня себя, он там кричит, значит, на всех кидается. Вот о таком человеке говорят, что он вне себя. В духовной жизни выражение «вне себя» означает другое. Это когда человек рождается в этот мир, имеет только опыт уже из падшего естества восприятия этого мира через рассудочное движение ума, через испорченные, поврежденные грехом органы чувств, через многомыслие, ибо грех рассек единую мысль на множество помыслов. И родившись в этом состоянии, и не зная состояния цельности, состояния блаженства, мира, покоя, гармонии и пребывания жизни с Богом, человек, веря своим ощущениям, своим помыслам, и не только своим, а и бесовским помыслам, ибо они постоянно рядом и всеивают тут же, он принимает эту жизнь за реальность или за норму. Он доверяет ей и начинает мерить все в этой жизни, исходя из этого неправильного, болезненного, извращенного состояния. Он находится вовне. Он вышел из себя. Он ушел от Бога и находится вне Бога, вне общения с Богом. И из этого состояния думает приобрести себе благо. Всякий человек хочет себе блага. Это аксиома, это закон. Ни один человек в нормальном состоянии находясь, даже падший, самый грешный, не хочет себе зла. Ни один человек. Даже если он в отчаянии в отчаянии налагает на себя руки, то только с целью избавиться от мучений. Он не знает, что он не избавится от мучений, самоубийства, он ничего не решит. Но он в ослеплении, в прелести думает все-таки сделать себе благо хотя бы тем, чтобы избавиться от тех причин, которые его мучают сегодня, сейчас, которые зажались в одну точку. И он не видит выхода, кроме как лишить себя этой временной жизни, не думая и не зная, что существует другая жизнь, вечная. Поэтому стимулом действия каждого человека является стремление к благу, к своему личному благу. Каждый хочет себе какого-то блага. И беда в том, что люди выбирают неправильное направление. То есть они ищут не истинного блага, а мнимого. В этом и есть извращение греха. Грех подсказывает нам вместо истинного, реального блага, которое может быть только в Боге, вечном, бесконечном, всемогущем, неизреченном и никогда непостижимом Боге, нашем Творце, Создателе, и еще, который взял вторую ипостась на себя, делал искупление, стал искупителем, спасителем, благодетелем каждого из нас. Поэтому беда в том, что мы, доверяя своему состоянию, падению, порочному, болезненному, из него предпринимаем какие-то попытки найти благо для себя. Естественно, по греховному влечению страстей и по внушению демонов. И поэтому, испытав удовольствие от блудного сожительства, от роскошного пиршества, от веселой музыки, ну и тому подобных увлечений, человек, получая вот это временное такое конкретное как бы удовлетворение от этих раздражения нервов, органов чувств, которые какую-то видимость, приятность производят, он отдается этим чувствам, этим ощущениям и этим средствам, которые приводят его к этим желаемым для него, желанным и очень ценимым удовольствием. И поэтому он забывает о Боге, он не думает о своем происхождении, он напрочь забывает о смерти, о страданиях, о муках, о всем неприятном и предается полностью вот в эти удовольствия, которые все греховны. Они греховны по самому направлению своему. То есть даже то, что могло при правильном жительстве с Богом быть не греховным, допустим, законное жительство с женой, то у такого человека все становится беззаконным, все становится погибельным, сугубо вредным. И милость Божия заключается в том, что с одной стороны Господь не препятствует человеку идти вот этим погибельным заблудшим путем. Мы видим, что Он отдал всю часть, которая принадлежит этому человеку, по его желанию. Почему? Потому что Бог Отец, Отец для нас именно по своему отношению. Он любит нас как Отец. Самый высокий, самый чистый, самый святой Отец любит своих детей. Бескорыстной, бесстрашной, чистой любовью. Желает только блага. И как любящий Отец, он не может пресечь жизнь своему чаду, посадить его в тюрьму, так сказать, насильно обуздать его, а попускает ему идти далеко от него, уйти из дома отчего, из церкви, от великих таинств, истинно приносящих блаженство, вот на свиные подкормки. Росцы, которые ели свиньи, это есть те нечистые помыслы и ощущения, которыми человек пытается по греховным страстям своим насытить себя. Но дело в том, что грех и все рождаемые эти ощущения, помыслы, они не приносят человеку насыщения. В конечном итоге они приносят ему мучение. И в этом состоит вторая милость Божия в попущении человеку идти на сторону далече. Господь знает, что рано или поздно каждый из нас станет голодать, алкать того настоящего, подлинного, реального бытия, которое возможно только с Богом, в Боге и Божьей благодатью. Даже если человек не будет осознавать конкретно, что он лишен, но он будет смутно, под сознанием мучиться той жизнью, которую он сам же избрал. И Господь помогает здесь и обстоятельствами. У человека начинаются от этих греховных упражнений обязательно быть последствия. То есть грех сам себе несет наказание. Желает человек, не желает, никто не будет спрашивать. Это закон. Подвергаясь какому-то греху, тем более греходеланию, человек сам себя обрекает на наказание. Ибо в самом грехе, в самом услаждении грехом уже заключено мучение, заключено наказание. И расплата придет обязательно, рано или поздно. И это не то, что Господь там как юрист сидит и говорит, ага, ты сделал такой грех, нарушил такой заповедь, такой закон, и я вот там по моему предписанию тебя накажу. Ничего подобного. Мы видим, что Господь это не юрист, не судья и не прокурор. Господь это любящий отец. Вот чему научает нас эта притча. Поэтому то, что сын или дочь, ушедшая далеко от Бога, от церкви, страдает, это не вина отца любящего Бога. Никакого отношения к страданиям людей Бог не имеет. Он отпускает руки, он отпускает этих людей идти по их воле. Их злая воля, направленная в небытие, направленная в смерть, направленная в безумие, направленная в извращение Божьего порядка, Божьей гармонии. Она приводит их в тупик, она приводит их к бессмыслице, она приводит их к страданиям, которые сами они на себя навлекают, которые сами они к себе притягивают, которые сами себе устрояют. Они как бы из неповиновения Богу, из ненависти к Нему, из отречения от Него, из гордости, желая жить по-своему, желая жить этой внешней жизнью, вне себя, ткут особую ткань своей жизни, мрачную, мучительную, это рубище страстей. И не понимая того, они попадают под власть злых демонов. Как изначально сатана искусил Еву, а через нее Адама, и этим вел род человеческий и природу человеческую в падение, и вот эту великую болезнь лютую. Так и сейчас сохраняется доступ его, и особенно если человек разворачивается спиной к Богу и идет от Бога, то тут он попадает в полную власть демонам. И не бывает так, что человек был независимым, свободным от всех. Либо он будет добровольно по любви подчиняться Богу Отцу, либо он будет невольно подчиняться злому тирану дьяволу и его прислугам бесам. Они же, в отличие от Отца Небесного, люто ненавидят любого человека, невзирая, злодей он или просто заблудший, или праведник, или грешник. Они любят людей только за то, что они люди. Они любят людей, ненавидят людей за то, что люди претендуют уже потенциально на их места в Царстве Божьем, откуда они изгнаны. Они не видят людей особо люто за то, что Господь, Бог, второй ипостасью своей, Сын Божий, спустился на землю, очеловечился и искупил их. Они люто ненавидят людей, потому что сам Господь стал человеком. Поэтому ненависть к людям они переносят как бы и на Бога. Ненавидя человека, они подчеркивают, что они видят Иисуса Христа. Поэтому, попадая к ним в руки, человек попадает в сугубое мучение. Не только от неправильного выбора своего, не только от тупика и бессмыслицы, а еще от насилия злых демонов и от насилия злых помыслов, которые у человека, ушедшего от Бога, просто господствуют. Они, мучая человека многообразием обилием всех этих греховных, суетных, земных, попечительных помыслов, и уже человек рад бы упокоиться самым простым куском хлеба и воды. Он уже не думает об отцовском вине, там, о каких-то тельцах упитанных, о пире, хоть бы как-то голод утолить. И бесы издеваются над человеком. Они посылают его на поле пасти свиней, то есть нечистых животных, которые превратились вот в эти желаемые когда-то помыслы и ощущения. И вот эти свиной корм, который вот этим грязным свиньям обильно скармливался, то эти люди и этого не могут получить. То есть они не могут насытиться, ибо грех никогда не дает насыщения. И поэтому это мучение в конце концов приводит к тому, что человек приходит в себя. И он, внутренне рассматривая всю свою предшествующую жизнь, приходит к выводу и сравнение состояний, что как хорошо мне было в моей семье, у Бога. И как мне стало плохо и безотрадно у лютых, ненавидящих меня демонов, этих мучительных помыслов, этих страшных ощущений, которые с огня в полыми бросают меня, и никакой нет мне отрады. То есть уже до вечных мук я пребываю в адских мучениях. И тогда человек приходит в себя, признает свою ошибку, признает свой погибельный выбор, признает свое заблуждение, признает, что он неправильно жил все это время, неправильно относился ни к своему благодетелю, отцу, ни к братьям, ни к самому себе. Он познает это через горькое познание от мучений. Поэтому большинство людей, которые от рождения под тем или иным причинам уходят от Бога, если кто-то из них и обращается, то только по причине скорбных обстоятельств и наведений. Единственное, что им нужно помнить, что Бог, любящий Отец, всегда готов принять обратно. И этим людям предстоит долгий путь. Путь такой длины, какой они проделали от Бога. Потому что насколько ушел от Бога, настолько надо и вернуться. Уже короче быть не может. Поэтому чем раньше человек остановится, чем раньше идет себя, тем короче у него будет путь к Богу. Чем дольше он пребудет в греховной своей деятельности, тем дольше будет у него путь и труднее, и скорбнее. Тем не менее, поборов отчаяние, обращаясь к Богу, вспоминая о Боге, человек сам себе говорит: «Я грешен, я недостоин называться сыном Отца Небесного, пойду хотя бы как один наемник». То есть я не могу вернуться и сделать вид, что ничего не произошло, что я на равных опять вернуться и давай жить с отцом как сын. Я должен идти путем многоскорбного покаяния. И вот в этой решимости покаяться, которую проявляет для нас приточный младший сын, и для нас показано правильное настроение обращающегося к Богу человека. Должна быть твердая решимость вернуться к отцу. И должна быть твердая решимость оставить уже осознанную, как мучительную эту сторону далече, осознанную, как неправильный, погибельный путь наслаждения греховными помыслами, ощущениями и деяниями, которые к ним приводят. Возненавидеть их, отторгнуться их и взыскать обратный путь к отцу. И когда человек сам себе в сердце это скажет, от всей души, от своей глубины, от своего убеждения, он должен тут же и воплощать это, исполнять самим делом. И здесь притча кратко сказана. Все дело не покаяние в одной фразе. И пошел он к отцу. Ну, понятно, что он далеко был. Путь скорбный. Он уже не имеет денег. Он не имеет утешений, ибо он и не хочет их иметь от греховных. Он уже ими гнушается. И поэтому, если вперед он шел навеселее, его радовало. Каждый километр, удаляющий от Бога, его радовал. Вот еще одно наслаждение, вот еще одно впечатление греховное, вот еще одно увеселение, вот развлечение. Тут в карты поиграл, там кино посмотрел, там в казино зашел и так далее, и так далее. То обратно уже нет этих чувственных всех услаждений. Наоборот, пост, воздержание, поклоны, бдение, скорбь. Борьба с помыслами, борьба с ощущениями, борьба со страстями, которые мучают, опять пытаются вернуть, которые рисуют опять такую сладкую живопись. Вот как было хорошо там в начале все. Человек все должен пройти, отвергнуть, бороться. Демоны, разбойники, беды, опасности, болота топкие. И много всяких препятствий преодолел на своем пути, возвращающийся к Богу через покаяние, через трудничество покаянное человек. И естественно, что в течение этого покаяния он все время молился. Он не забывал о цели, для чего он идет, куда он идет, кому он идет. И весь его путь сопровождало глубокое смирение. Он уже действительно от своего опыта считал себя недостойным Отца Небесного, недостойным его милостей, недостойно называться сыном. И придя к отцу, и даже увидев милость неизреченную, что еще, будучи далеко от дома, отец пошел навстречу грешнику, своему сыну, и припал ему на шею, и облобызал его с любовью, и повелел принести ему первую одежду, то есть благодать крещения, и перстень, как обручение Духа Святаго, и упитанный телец, как таинство высшего пира, который есть у христиан, тела и крови. Он простил ему все грехи, но блудный сын сам себе не простил. Он в этих объятиях отца своего говорит: «Отче, недостоин я называться твоим сыном и на небо взирать, прими меня как одного из наемников». То есть уже глубоко насажденное смирение, глубоко насажденная нищета духа является отличительным качеством пришедших в себя и обратившихся в истинное покаяние к Богу людей. И даже видя благодетельство Бога, видя его несчастной милости, человек уже не подумает о себе, что он их заслуживает, или что он их по естеству получает. Нет, он будет считать, что он недостоин этого, принимает их, но удивляясь и благодаря Богу за его несчастную милость и дивные сострадания. Так что не простой путь возврата к Богу. И важно прийти в себя. То есть от этой внешней жизни, от жизни по внешним чувствам и по насилию помыслов прийти к трезвению, к внимательной молитве, к собиранию себя, внутрь себя, к собиранию своего ума от скитания по вселенной, по многочисленным помыслам. Единственным средством, которое может помочь нам собрать свой ум, а значит и всего самого себя внутрь себя, это краткая, непрестанная, покаянная молитва Иисусова. Имя Иисуса Христа, имя нашего Спасителя, имя Бога, поэтому оно наиболее для нас ценно, ибо оно имеет самую великую силу, и нет никакого другого имени, о котором нам подобает спастись. Потому что оно спасает нас, прежде всего, от обилия помыслов и греховных, и суетных, и собирает ум сам в себе, приучает вниманию, затем дарует, приводит нас к благодатному вниманию, к трезвению, и, придя в себя, избавившись от насилия этих мучительных помыслов, человек приходит в себя и начинает трезво, правильно видеть себя, оценивать себя, видеть себя грешным, погибшим, безумным, далеким от Бога, и начинает путь внутреннего возврата, внутреннего приближения, внутреннего движения к Богу. На этом пути его ждут милости Божии, потому что не надо ждать, пока человек непосредственно дойдет до Царства Небесного. Уже в покаянии Бог встречает человека и обнимает его, и облабызает его, и дает ему дары Духа Святаго, необходимые для спасения. Но человек, укорененный в нище духовной, уже никогда не возомнит о себе по поводу этих даров. Он будет знать, что он их недостоин. Он получает их только дивной, неизреченной милостью Божией и бездной чудот Божьих, а вовсе не за свои какие-то дела, труды и покаяния. Потому что весь покаянный труд сам по себе не есть добродетель. Это вынужденная мера, это вынужденное средство. Потому что мы уже в грехе родились, мы уже ушли от Бога, мы уже в болезни, в извращении. Поэтому вернуться в нормальное состояние – это есть наш долг, а никак не добродетель. Вот добродетель начинается тогда, когда человек вернулся в нормальное состояние, стал опять в своем естестве и примирился с Богом, а потом что-то будет делать уже во славу Божию. Тогда можно ему что-то там вменять. До прохождения пути покаяния он никак не может думать, что он добродетельный. Ибо все, что он не делает, это только уплата своему собственному безумию, своему собственному неправильному выбору. Поэтому не будем обманываться до осенения нас, нашего подвига, явным действием благодати Духа Святаго, своими чувствами, своими помыслами, своими рассуждениями, ибо они все извращены, искажены, они восприняты болезненным состоянием человека, греховностью. Поэтому они постоянно увлекают нас на грех, оправдывая грех и оправдывая свое пребывание в грехе, оправдывая свой выбор греха. Потому что сладость греха, которую вначале предлагает, постоянно искушает нас. А горечь греха только потом, по много времени, может обнаружиться. Поэтому не будем клевать, попадаться на сладость греха, ибо это приманка бесовская. Мы, находясь вне себя, должны верить Писанию, Божьему Слову, учению святых отцов и не доверять себе. Потому что если доверять себе, я обязательно пойду за грехом. Я буду поступать опять и опять, как сын в период ухода от Бога, отца, на блудное жительство. Мы уже предупреждены, мы знаем. Сладость греха обманчива. Грех кратковремен, грех не насыщает человека, грех никакого блага человеку не может принести. Только зло, только вред, только погибель, только мучение. И зная это, нам совсем не обязательно опытно убеждаться в этом. В этом преимущество веры. Человек поверил и уже не будет идти и убеждаться опытно, что грех его будет мучить. С нас хватит и тех грехов, которые по немощи будут нас еще одолевать, ибо грех так неотлипчив, что мы еще должны много воскорбеть и взмолиться, умоляя милостивого и благоутробного Отца Небесного о том, чтобы Он послал благодать Духа Святаго и благодатью Духа Святаго исцелил душу нашу. Это единственное врачевство, это единственное средство, которое исцеляет душу нашу. И исцелил прежде всего от пристрастия греха, от предрасположенности ко греху, от легко удобосклонности на грех. Ибо страшно мне даже не то, что существует грех сам по себе, а то, что мы к нему сильно расположены, пристрастны, именно из-за того, что мы находимся в неправильном и извращенном устроении. Мы не имеем другого опыта. Мы еще не имеем опыта жизни в Боге, опыта благодатных переживаний, совершенно новых духовных чувств, которые на ум плотскому человеку и на сердце не могут прийти даже, что такое духовная жизнь, что такое одно истинное ощущение Божие, будь то страха Божия, истинного смирения, благоговения, любви, это уже высочайшее чувство к Богу и к ближним. К сожалению, пока для нас это только все вычитано из книг, а не реальность, которую мы обладаем. Поэтому, веря в это, стремясь к этому, мы будем помнить, на самом деле мы не такие еще. Тогда мы не дадим бесам обольщать нас. Потому что беда в том, что человек находится еще в плотском состоянии, в ветхом человеке, а бес начинает внушать, что вот ты молодец, ты уже что-то такое хорошее. И он из этого состояния начинает верить и обольщается. Ибо тогда, поверив в то, что он хороший, он уже никак не выйдет из настоящего своего погибельного состояния. У него нет стимула, у него нет смысла, с чего выходить, если не так уже хороший. И он так и останется в ветхом состоянии до смерти, и смерть обнаружит его прелести, его погибель, что он принимал свои и бесовские помыслы, свои спасшие существа и ощущения заблагодатные, обольщался этим, и поэтому и бездействовал в реальном деле своего спасения. Жил в прохладце, сленность, а что, все хорошо, я и так хороший, и спасаюсь, и Бог меня все помилует, милостивый. И так он обольщался до смерти. Поэтому мы предупреждены святыми отцами и не будем доверять себе. Не будем унывать и отчаиваться с одной стороны, но не будем доверять себе, чтобы бездействовать. Сын блудный делал. Он сказал в сердце своем, он прошел путь и, придя к Отцу, продолжил дело свое смирение и покаяние. Мы видим, что он сохранил это первое намерение свое. Это первое правильное настроение, получавшее смирение и недостоинство. Так и мы должны, вступая в пост и вообще идя по жизни, если мы выбрали действительно соединение с Богом, обожение и хотим быть в Его Царстве, то и мы должны такой твердой решимостью в борьбе с грехом, с терпением всех страданий, всех скорбей, всех мучений, какие будут попущены нам за наш прежний ложный выбор, вернуться к Богу нашему в своем внутренней жизни, в своем сердце, в своем выборе, в своем уме и от всей крепости, прославить Его и возблагодарить за Его дивное дело неизреченной милости, являемое в нашем спасении. И тогда радость будет на небе о нашем покаянии, Почему? Потому что, если вы представите радость родителей, матери, отца о мертвом их ребенке, какая скорбь постигает, когда неожиданно, преждевременно умирает сын или дочь, и вдруг Господь приходит и воскрешает, как мы знаем из евангельских случаев, то какая радость наполняет сердце, что уже считал все, он умер, лежал бездыханный, начинал разлагаться, и вдруг восстает и как бы возвращается к матери или к отцу или к родителям. То, осознав вот это, что может быть и бывало в истории, да, в земной жизни, о воскресении физического тела, мы должны представить, какова же радость будет неизреченна, несомненно с этим, когда Бог видит, что мы воскрешаем духовно. Поэтому, укоряя старшего сына, он и говорит, он был мертв и ожил, воскрес, то есть, для жизни с Богом. Важно не прошлое его уже сейчас, а важно в новое качество. Он живой, живой с Богом, в Боге. Тогда вся предыдущая жизнь человека не имеет значения. То есть она имеет значение для него вот количество скорбей, там, трудов, но в результате она не имеет значения. Важно, чтобы был мертв и ожил. Это важно. И если радуется плотской отец, плотская мать о воскрешении своего дитя, то как должен радоваться отец наш, Бог, когда каждый из нас пойдет навстречу и в покаянии воскреснет для жизни с ним. Ни о чем так Бог не радуется, как о том, чтобы каждый из нас спасся. Ничего так не желает. Он сам сказал, не хочу смерти грешного, но чтобы обратиться и живу быть ему. Поэтому он долготерпит явным грешником, целым народом, которые отпали от Бога и ходят на средолечи, как иудеи, когда-то знавшие Бога и отпавшие. Он терпит им для того, в надежде, чтобы, может быть, и они придут в себя и, в конце концов, вернутся, что и будет в свое время для последних, достигших конца времен. Вот в чем милость Божия. Почему и мы должны не судить этих людей? Раз Бог их терпит, то кто мы такие? Он нас терпит. И других терпит. Это еще один повод к неосуждению. Поэтому возблагодарим нашего всемилостивого Бога и пойдем путем оживления. И оживем с Ним, и да будем жить с Ним. И здесь уже в церкви, в благодати и в вечности, которая тогда для нас будет блаженной, что да будет нам молитвами Пресвятой Богородицы и всех святых. Аминь.